эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 16 февраля в Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Почоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Рост преступлений с участием выходцев из Грузии и количество соискателей убежища в Европе толкают грузинские власти на новые действия.
Порой они в рекомендациях к своим гражданам пишут такое о Грузии, что порой чрезвычайно раздуто или же устарело.
Министерство по налогам и сборам самопровозглашенной республики отчиталось о провальном годе.
Мы прекрасно понимаем, что есть объективная сторона, связанная со снижением экономических показателей. Об этом нам приходилось говорить в течение всего года.
В Цхинвали обсуждают конфликт самопровозглашенной республики Южная Осетия, президента самопровозглашенной республики Южная Осетия и известного российского бизнесмена.
Где-то около 500 человек, если останутся без работы, надо им найти соответствующую заработной платой.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Демис Паландов.
В главных новостях: Тиллерсон и Чавушоглу достигли согласия о сотрудничестве в Сирии. В Мюнхене открылась международная конференция по вопросам безопасности. NBC News сообщает, что экс-советник Трампа Стивен Беннон провел 20 часов со спецпрокурором. Турция и США пришли к согласию относительно сотрудничества в Сирии. Охлаждение отношений между Анкарой и Вашингтоном произошло несколько недель назад после проведения Турции очередной военной операции в Сирии. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявили 16 февраля, что после переговоров в Анкаре, что создадут рабочие группы для решения вопросов, осложняющих двусторонние отношения. «Мы больше не будем действовать поодиночке, когда США делают одно, а Турция другое», — заявил Тиллерсон после переговоров. Чавушоглу заявил, что Турция и США подчеркнули необходимость нормализации двухсторонних отношений. Во второй половине января турецкие войска провели наступление на позиции курдских вооруженных отрядов в сирийском регионе Африн. Вскоре после нападения турецкое командование заявило о начале военной операции «Оливковая ветвь». В Мюнхене открылась международная конференция по вопросам безопасности, на которой присутствует около 600 политиков и экспертов из разных стран. В преддверии конференции был опубликован ежегодный доклад о положении дел в области безопасности под названием «До края пропасти и обратно». Мир в минувшем году слишком близко подошел к грани, за которой начинаются серьезные вооруженные конфликты, отмечается в документе. Председатель конференции Вольфганг Ишингер заявил, что считает крайне тревожным ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке. В рамках конференции состоятся около 2000 так называемых закулисных встреч, в то время как официальная часть мероприятия включает около 30 дискуссионных панелей. Благодаря своему неофициальному характеру, конференция, как отмечает немецкая волна, служит генератором идей для их последующей реализации в большой политике. Выступая на конференции, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности поддержания диалога с Москвой, несмотря на существующие трудности между Альянсом и Россией.
То, что мы наблюдали с 2014 года, это настойчивая Россия. Это Россия, которая использует военную силу против соседей. Россия, которая аннексировала Крым и продолжает дестабилизировать Восточную Украину. Именно поэтому НАТО вынуждено реагировать. Мы повышаем боевую готовность наших войск и увеличиваем присутствие наших военных в странах Балтии и Польши. Но в то же время для НАТО важно избежать холодной войны. Мы хотим предотвратить новую гонку вооружений. Поэтому мы продолжаем попытки наладить с Россией диалог. For dialogue with
Russia, сказал Йенс Столтенберг.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший советник и главный стратег предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Стивен Беннон в течение прошедшей недели несколько раз давал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, расследующему вероятное вмешательство России в президентскую кампанию в США в 2016 году. Об этом сообщает NBC News. По данным издания, в общей сложности Беннон отвечал на вопросы Мюллера и следователей не менее 20 часов. Никакие подробности при этом не сообщаются. Кроме того, 15 февраля Беннон дал показания Комитету Палаты представителей Конгресса США по разведке. Агентство Reuters отмечает, что экс-советник Трампа отказался отвечать на многие вопросы. Он высказался на темы, на освещение которых он получил разрешение Белого дома. Это была уже вторая встреча Беннона с членами комитета. 17 января экс-советник Трампа отказался отвечать на вопросы комитета о своей работе в администрации. Тогда адвокат Беннона заявил, что Белый дом рекомендовал не отвечать на вопросы о событиях переходного периода между избранием Трампа в ноябре 2016 года и до момента вступления его в должность в январе 2017 года. Беннон был одним из руководителей компании Трампа, а затем главным стратегом Белого дома. В августе прошлого года он был уволен. Представитель наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе Александр Хук заявил о новой эскалации военного конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает германская пресса. По словам Хуга, за минувшую неделю число нарушений режима прекращения огня между пророссийскими сепаратистами и украинскими военными возросло на 30% по сравнению с неделей ранее. Представитель ОБСЕ добавил, что наблюдатели зафиксировали 1000 случаев применения тяжелых вооружений, которые должны быть отведены с линии соприкосновения. Ранее сообщалось, что представители Германии, России, Украины и Франции могут встретиться в формате «нормандской четверки» на полях Мюнхенской конференции по безопасности для обсуждения ситуации на Украине. Конференция началась сегодня и продлится до 18 февраля.
Спасибо. С новостями был Демис Палантов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. В МВД Грузии сегодня заявили о задержании в Париже граждан страны, участвовавших в грабежах квартир местных жителей. Рост преступлений с участием выходцев из Грузии и количество соискателей убежища в Европе толкают грузинские власти на новые действия. В противном случае у страны могут возникнуть проблемы с безвизовым режимом с Евросоюзом. Выполнима ли миссия по сохранению безвизового режима, разбиралась Мзия Парисишвили.
Как в Париже поймали восьмерых грузин, членов организованной преступной группировки, сообщил представитель МВД Давид Лацабидзе в Тбилиси.
Задержанные обвиняются в членстве криминальной группировки, в воровстве и в торговле ворованными вещами. Следствием установлено, что задержанные имели связь с арестованными в ноябре 2017 года грузинскими ворами в законе. Вырученными от продажи ворованных вещей деньгами они пополняли так называемый воровской общак.
Помимо этого, представитель МВД рассказал о раскрытых за последнее время делах о наркопреступности, воровстве и нападениях. Их оказалось около 30. Помимо Франции, правительство усиливает работу с Германией. Сегодня в грузинских министерствах внутренних и иностранных дел вновь подтвердили, что на следующей неделе в Германию собирается министр внутренних дел Георгий Кахария, а вслед за ним через неделю его заместитель. Дело в том, что тревожные сигналы о росте криминальных фактов с участием выходцев из Грузии и количество соискателей убежищ после ввода безвизового режима с ЕС поступили именно из Германии. О росте соискателей убежища из Грузии, как и о росте криминала с участием граждан Грузии, говорится и в первом докладе Еврокомиссии с момента вступления в силу механизма по приостановлению безвизового режима. Он был принят Брюсселем до того, как Грузии дали зеленый свет на упрощенный визовый режим с 30 странами ЕС и Шенгенской зоны. В конце января корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвек сообщал.
Некоторые страны ЕС отмечают, что после введения безвизового режима число соискателей убежища в их странах выросло. Это, например, скандинавские страны, Германия. В ряде случаев число таких выросло до 50%. Они обсуждают эту проблему, но на данном этапе ни одна из стран не ставит вопроса о приостановлении безвизового режима. Но с этим вызовом Грузия должна справиться. В противном случае в этом году что-то может произойти.
Чтобы тенденция не шла по нарастающей, власти Грузии Грузии намерены ужесточить финансовые санкции для своих граждан, нарушивших безвизовый режим, и, как сегодня стало известно, усилить переговоры с европейскими странами по признанию ее безопасной. Если Грузия признается безопасной, то гражданину Грузии автоматически отказывается в предоставлении убежища европейской стороной. Как сообщили Эху Кавказа, в МИД Грузии на данном этапе государств, признавших Грузию безопасной, 6 – Исландия, Болгария, Франция, Бельгия, Голландия и Австрия. Этот вопрос обсуждается со всеми партнерами, но решение принимает индивидуально каждый партнер. Это не решается на основе двухсторонних переговоров. Нужно учесть и то, что у части стран ЕС нет категории безопасных стран, сообщили в МИД Грузии. Но объяснения властей и планируемые усилия в оппозиции не сочли убедительными. Нацдвижение специальным заявлением отреагировало на рапорт о раскрываемости дел. Вот что заявил представитель партии Зураб Меликишвили.
Криминогенная ситуация практически приближается к положению 90-х годов прошлого века. Непонятно, какой статистикой руководствуется МВД. Призываем отложить эти цифры и приступить к делу.
В нацдвижении также считают попустительством властей тот факт, что в Европе активизировались грузинские воры в законе. «Все не так однозначно», отмечает старший следователь фонда Рондели Георгий Бадридзе.
Как обычно, особенно развитые западные страны с большой осторожностью относятся к этому вопросу. Порой они в рекомендациях к своим гражданам пишут такое о Грузии, что порой чрезвычайно раздуто или же устарело. Изменить такой подход не под силам ни нынешним, и, кстати, и бывшим властям. Это вопрос времени, чтобы эти страны изменили свой консервативный подход.
Считает Георгий Патридзе. Тем не менее, эксперт спешит отметить, что необходимо усилить работу в этом направлении, как работу с населением Грузии, увеличение обращений соискателей убежища более 50%, а также увеличение криминальных случаев с участием граждан стран, пользующихся безвизовым режимом, может стать причиной рассмотрения задействования механизма по приостановлению безвизового режима. Как Грузия и другие страны справились с рекомендациями для исправления ситуации, Еврокомиссия оценит до конца 2018 года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К новостям из Сухуми. На сегодняшней коллегии Министерства по налогам и сборам самопровозглашенной Республики Абхазия подвели итоги 2017 года. Министр констатировал, что прошлый год был тяжелым и плановые задания выполнены не были. На мероприятии побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Министр по налогам и сборам Даур Курмазия подвел сегодня неутешительный итог.
Прошлый год выдался сложным, в том числе и по выполнению плановых заданий по налоговым платежам в бюджет. В целом мы имеем невыполнение плановых заданий, мы имеем отрицательную динамику. Мы прекрасно понимаем, что есть объективная сторона, связанная со снижением экономических показателей. Об этом нам приходилось говорить в течение всего года. Это в первую очередь у нас начались проблемы в рыбоперерабатывающей промышленности и серьезные потери в Ачимчирском районе. Но в последующем у нас произошли потери и во всех остальных районах, и больше всего в Гаговском районе в связи с курортной сферой. При отрицательной динамике 250 миллионов в ходе проведенного анализа мы установили объективные потери по сравнению с 2016 годом порядка 600 миллионов рублей.
В 2017 году общий объем налоговых платежей в бюджет составил 2,4 миллиарда рублей при плане 2,8. Из 7 районов Абхазии выполнили свои плановые задания по собираемости налогов только 2 – Сухумский и Гулерипский – на 159 и 108% соответственно. В самом отстающем Ачимчирском районе выполнение не превышает 47%. Это связано с проблемами в рыбной отрасли. Путина в прошлом году была рекордно низкой. Благополучный обычно Кагарский район, где концентрируется основная масса туристов, выполнил план на 68%. Налог на добавленную стоимость, который в Абхазии не критикуют только ленивые, при плане 930 миллионов рублей был собран в объеме 640 миллионов рублей. И все-таки он является основным и приносит бюджету 35% всех налоговых выплат. Задолженность по налоговым платежам на 1 января 2018 года составила 284 миллиона рублей. В 2017 году абхазские налоговики провели 730 налоговых проверок. Заместитель министра Александр Гулия рассказал о проблемах налоговой службы.
По закону государственной налоговой службы налоговые проверки каждого налогоплательщика, имеется в виду юридические лица и физические лица, должны проводиться не реже одного раза в год. Однако мы должны признать, что сил налоговой службы в целом для проверки всех налогоплательщиков практически не хватает. Простая арифметика показывает, что мы не можем столько проверять, мы не успеваем. У нас, по нашим последним сведениям, около 2500 юридических лиц, которые заново стали на налоговый учет. Одновременно есть очень большая проблема. Существуют организации, которые мы в течение 2-3 лет ни разу не проверяли. В основном это нулевые так называемые организации, которые не сдают отчетность в налоговые инспекции.
Дополнил своего заместителя министр Даур Курмазия. Он сказал:
по состоянию на 1 февраля у нас 2604 юридических лица. Из них функционирующими числятся 1139. 1097 так называемые нулевые, 468 бюджетных организаций. По постановлению по итогам 9 месяцев было дано задание безусловного прекращения операций по расчетным счетам организаций, не представляющих бухгалтерскую отчетность в течение 2 сроков подряд, то есть полгода. В некоторых случаях это выполнено хорошо, в некоторых случаях имеются серьезные недоработки. Если у нас в Гагарском районе приостановлено 220 расчетных счетов, в Гудовском районе 320, то, к сожалению, в других районах у нас не такое количество, и мне бы хотелось, чтобы мы приостановили операции по всем расчетным счетам.
Что касается физических лиц, то на налоговом учете на 1 февраля этого года состоят 5032 индивидуальных предпринимателей, а среднегодовой годовое количество объектов составляет 4949. Общий объем налоговых поступлений от деятельности физических лиц составил 255 миллионов рублей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с руководством разных телекомпаний, представителями рекламного сектора и неправительственных организаций, на которой обсудил планируемые изменения в закон о вещании. Несколько участников встречи в знак протеста покинули зал заседаний, обвинив Кобахидзе в деструктивности. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Встреча председателя парламента Ираклия Кобахидзе с представителями руководств разных телекомпаний не обошлась без словесных перепалок. Представители грузинских СМИ планировали обсудить часть изменений в закон о вещании, согласно которым общественный вещатель увеличит время, выделенное на рекламу. По мнению медиаэкспертов, это нанесет серьезный финансовый урон коммерческим компаниям. Дискуссия переросла во взаимные обвинения во лжи председателя парламента Грузии и гендиректора телекомпании «Кавказия» Нино Джангирашвили. Ссылаясь на данные комиссии по регулированию коммуникаций Грузии, она старалась доказать Ираклию Кобахидзе, что в последние 3 года доход коммерческих СМИ от рекламы и без того уменьшается.
Чистый доход, полученный с рекламного рынка в 2014 году, составил 92 миллиона 70 тысяч лари. Мы вычли из этой суммы доход, полученный от политической рекламы. Остался 91 миллион 456 тысяч лари. Это сумма, доход с рекламы всех существующих в Грузии вещателей. Перейдем на 2015 год. Общий доход, полученный с рекламы, телешопинга и спонсорства, составил 81 миллион 951 тысячу лари. То есть в сравнении с предыдущим годом, в 2015 году доход от рекламного рынка снизился на 9 миллионов 504 тысячи лари. Мы решили сравнить все с 2014 годом, поскольку тенденция снижения доходов началась в 2014 году. В 2016, не считая бюджетных доходов ОВГ, общий доход всех вещателей составил 110 миллионов 159 тысяч лари. только рекламно-спонсорский.
На этих словах Нино Джангирашвили перебил Ираклий Кубахидзе, заявив, что она тратит слишком много времени на неактуальные темы. Прибыль вещателей от рекламного рынка растет из года в год, утверждал председатель парламента и потребовал у директора телекомпании «Кавказия» проследить за ростом с 2012-2013 годов.
Это ложь. Вот данные комиссии по регулированию. 2012 – 63 миллиона 355 995 лари. 2013 – 66 миллионов 967 339 лари. 2014 уже как высоко поднялась – 84 миллиона.
С этого момента дискуссия переросла во взаимные попытки оппонентов доказать свою правоту. Спустя несколько минут гендиректор телекомпании «Кавказия» покинула зал заседаний, назвав Кубахидзе деструктивным. Ее примеру последовала и юрист «Рустави-2» Тамта Мурадашвили. Встреча продолжилась, однако тема эта поднималась на протяжении всей дискуссии. Представитель рекламной компании «Регион Медиа Маркет» Леван Алексишвили во время своего выступления задал вопрос Кубахидзе.
Какое бы хорошее представление об этом менеджменте у меня не было, это не значит, что у меня есть гарантии того, что этот закон не создаст угрозу региональным телеканалам. Были случаи, когда общественный вещатель продавал рекламу по демпинговым ценам. Какие гарантии дает закон, что ОВГ не продаст одну минуту рекламного времени за символическую сумму в один лари?
Подобные вопросы на протяжении всей встречи возникали и у других ее участников. Кроме того, присутствующие интересовались тем, почему вообще возникла необходимость увеличить коммерческий компонент ОВГ в условиях, когда телевидение и так получает 50 миллионов лари из государственного бюджета. Ираклий Кубахидзе, в свою очередь, просто попытался объяснить присутствующим, почему в законе о вещании вообще затрагивается вопрос коммерческой рекламы.
Первый аргумент. Если принимать во внимание международную практику, то в большей части стран Евросоюза получают больше государственного финансирования и коммерческой рекламы, чем в Грузии. То есть мы еще и отстаем от международной практики. Однако что-то может хорошо работать в Германии, там больше рекламы, больше государственного финансирования, но не подходить для грузинской специфики. Тут стоит учесть, что разговор идет о максимум 2% от всего рынка. На основании очень логичного рассуждения мы пришли к выводу, что у региональных телекомпаний не отнимет ничего из этих 2 миллионов. Что же касается национальных вещателей, там тоже с большой вероятностью не будет сокращения. Напротив, мы обсудили и пришли к выводу, что рынок повысится на 2%.
Сказал Кубахидзе. Между тем, закон уже был принят в декабре прошлого года, однако на него было наложено президентское вето. Именно вопрос размещения в эфире ОВГ коммерческой рекламы стал одной из основных причин такого решения Георгия Маргвелашвили. Учтут ли парламентарии замечания участников встречи и поддержат ли президентское вето, станет известно на ближайших заседаниях парламента. Сергей Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Абхазская неделя. Весна, суд, арест, выборы. Так назвала свой материал по итогам важных событий уходящей недели в самопровозглашенной Республике Абхазия наш постоянный автор Изида Джани.
Неделя была теплая и вкусная. Вместе с масленицей в Абхазию пришла весна. Раньше положенного срока распустились мимоза, и аккурат к китайскому Новому году расцвела китайская айва. Раннюю весну по полной программе встретили студенты Абхазского государственного университета, которым на 10 дней продлили каникулы. Начало учебного семестра перенесено по весьма прозаической причине, не имеющей никакого отношения к весне и мимозе. В университете завершился капитальный ремонт основного корпуса, и в ВУЗ завозится оборудование и мебель, оснащаются аудитории, лаборатории, кабинеты. Чтобы не совмещать этот процесс с учебой, Совет университета принял решение зимние каникулы продлить и, соответственно, сдвинуть временные рамки летней сессии. Так что студенческое веселье продолжается, как водится, от сессии до сессии. Но интерес общественности был на некоторое время прикован к другой сессии парламента. парламентской. Эту весеннюю сессию тоже откладывали долгое время, но без всякого капитального ремонта. Но вот она стартовала. В первый понедельник нынешней недели спикеру наконец-то удалось собрать достаточное количество депутатов, чтобы поставить на голосование вопрос о пятом судье Конституционного суда. С горем пополам, несмотря на требования части представителей оппозиции о переносе сессии, об изъятии из повестки дня вопроса о выборах пятого судьи Конституционного суда, Конституционный суд удалось сформировать. Но противники то ли самой идеи Конституционного суда, то ли кандидата, представленного на рассмотрение, пытались не сдавать своих позиций даже после клятвы, произнесенной избранным пятым судьей Алисой Бегвавом. Итоги избрания поставил под сомнение большой знаток голосований, бывший председатель ЦИК, а ныне депутат Тобаго, который хоть и не принял участие в голосовании, но затеял спор о конституционном большинстве. По его мнению, 23 голоса, которые набрала бывший столичный прокурор Алиса Бегвава, это неконституционное большинство. Но народ, видимо, так устал от двухлетнего формирования этого органа, что просто не прореагировал на изысканные математические тонкости, на которые ссылался депутат. А именно, что 23 депутатских голоса, отданных за Бегвава, не дотягивают до 2/3 333-тысячных доли. Партии движения демонстрировали свою кипучую деятельность на этой неделе, как водится, посредством заявлений. За экс-президента Анквабы, оскорбленного пользователем сети, вступился сначала Народный фронт Абхазии, а затем и проявившаяся из небытия общественная организация Айтайра, созданная Анквабом в 2002 году и исчезнувшая с политического небосклона после прихода к власти тандема Багапш-Анквап в 2004 году. И если партия Народный фронт только преградила герою ДНР Ахри Авец Бапальчиком, предложив ему думать, то Айтайра так возмутилась, что обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием дать соответствующую правовую оценку заявлениям Ахри Авец в соцсетях. Между делом не могу не поделиться любопытной новостью. Оказывается, тема предательства уже не вдохновляет партию Айтайра, а ведь в 2004 году она была главной, на которой создавалось движение. Но сейчас не об этом, а о том, что эти два заявления – косвенные показатели того, что экс-президент Анквап, чтобы вступить в большую политическую игру за главное кресло страны, создал новую партию и реанимировал старое движение, которое, возможно, создавая ощущение силы, объединяться со временем в какой-нибудь союз и блок. Но это пока что незамысловатые прогнозы. А вот что про анквабовские силы, в том числе и женщины в политике, не вошли в блок оппозиционных сил, это состоявшийся факт. Но будет несправедливым не рассказать, что же стало поводом для активизации проанквабовских сил. Ахравец бы отреагировал в соцсетях на предложение Народного фронта увеличить возраст для кандидатов в президенты. Он призвал партию не лезть в Конституции, власти не заигрывать с шайтаном, а общество отложить прочитанную книгу. Имел ли он в виду Анквабы или говорил о каком-то другом кандидате, вышедшем из президентского возраста? По тем фрагментам, которые я видела, установить с большой степенью вероятности невозможно. Хотя не исключено, что в анонимной группе, где полемизировал наш герой, были и другие записи, указывающие на принадлежность к экс-президенту. Еще одно событие недели заслуживает, наверное, некоторого внимания. Гагское собрание проголосовало за нового главу района. Им стал бывший сотрудник районного отдела СГБ Геннадий Сичинава. Кандидатура, представленная президентом, была одобрена подавляющим числом депутатов при одном воздержавшемся. Из криминальных событий недели внимание общественности привлекло похищение гражданина Турции Кая Селима в городе Ачимчира и водворение в следственный изолятор Валерия Чкадо, композитора, известного в Абхазии тем, что написал музыку гимну. Чкадо обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Тем временем посольство России в Абхазии сообщило на этой неделе об увеличении числа избирательных участков по выборам президента России с 16 до 19, что, видимо, свидетельствует о возросшем количестве избирателей, находящихся на территории Абхазии. А Дом Москвы в пятницу закрыл Масленицу бесплатными блинами и всенародным гуляниями на набережной города Ачимчира. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Сухуми и Цхинвали 20:30, в Тбилиси 9:30. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
В результате продажи земельного участка бывшему главному прокурору Грузии Атару Парцхаладзе бюджету Тбилиси был нанесен ущерб. Об этом сегодня, 16 февраля, журналистам сообщил представитель госаудита Грузии Георгий Мамрикешвили. Тбилисская мэрия объявляла аукционы с ограниченными условиями, в результате чего снижалась их начальная стоимость, и, как следствие, продажа земельных участков осуществлялась не по рыночным ценам. В обнародованном заключении службы аудита в отношении управления находящимися в собственности мэрии Тбилиси объектами в периоде 2015-2016 годов выявлены 10 случаев, когда объявлялись аукционы с ограниченными требованиями, содержащими коррупционные риски, информирует агентство IPN. Речь идет о 500 объектах. Согласно нашему исследованию, по ряду фактов существуют объективные причины, хотя в отчете зафиксированы минимум 10 фактов, в отношении которых, по нашему мнению, содержатся коррупционные риски. Условия аукциона определялись в интересах конкретных лиц, утверждает Мамрикешвили. Что касается факта продажи земельного участка бывшему главному прокурору Грузии Атару Парцхаладзе, то, по словам Мамрикешвили, он пока не уполномочен назвать конкретных виновников, однако подтвердил, что в данном случае действия мэрии нанесли ущерб бюджету грузинской столицы. 8 граждан Грузии, состоящих в организованных преступных группировках, действующих во Франции, были задержаны в Париже, сообщил сегодня на брифинге заместитель директора Центрального криминального департамента МВД Грузии Давид Лацабидзе. По его словам, задержания были проведены французской полицией в сотрудничестве с Центральным криминальным департаментом МВД Грузии. Задержанные члены криминальных группировок обвиняются в групповых кражах и хранении украденных вещей, сказал представитель МВД, передает «Новости Грузия». При обыске квартир обвиняемых были изъяты краденые мобильные телефоны, портативные компьютеры, золотые ювелирные украшения, наркотические вещества, грузинские и французские банковские карты, а также наличные деньги. Также установлено, что обвиняемые были связаны с грузинским вором в законе, задержанным в Париже в ноябре 2017 года. Его имя не называется. Преступная группировка наполняла воровской общак, перечисляя в него часть денег, полученных от продажи краденных предметов, отметил Лацабидзе. Граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, получат бессрочные полисы обязательного медицинского страхования в российских медицинских организациях. Соответствующее соглашение между самопровозглашенной Республикой Абхазия и Российской Федерацией Госдума ратифицировала сегодня, 16 февраля. Документ был подписан по итогам переговоров Владимира Путина и Рауля Хаджимба, которые состоялись 8 августа 2017 года в Пицунде. Замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников отметил, что благодаря полису ОМС граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, смогут получить квалифицированную медицинскую помощь в России, прежде всего в Краснодарском крае.
С новостями из пражской студии был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в парламенте Грузии состоялась рабочая встреча, на которой депутаты обсудили с экспертами законопроект о переходе на накопительную пенсионную систему. Мнение сторон выслушивал Ираклий Орагвелидзе.
1 июля Грузия перейдет на накопительную пенсионную систему. Граждане, кроме базовой социальной пенсии, будут получать накопления, сформированные в результате обязательных отчислений. Каждый гражданин, которому к моменту принятия закона не исполнилось 40 лет, в обязательном порядке будет отчислять в пенсионный фонд 2% от своего дохода. Еще по 2% будут платить государство и работодатель. Учетом и распределением средств будет занят заниматься созданная в этих целях специальная структура. Согласно подсчетам Управления экономических реформ, после достижения пенсионного возраста граждане будут получать приблизительно 43% от своего оклада, что соответствует стандартам развитых стран. Оппозиция и неправительственный сектор выступили против нескольких положений документа. По словам представителя Европейской Грузии Зураба Тиабирашвили, проект содержит множество изъянов.
Пенсионная реформа ударит по предпринимателям, которые будут вынуждены отчислять по 2% на каждого работника, и это может увеличить теневую занятость. Поэтому мы считаем, что в любом случае отчисления должны быть добровольными. Граждане сами могут скопить свои сбережения без вмешательства государства. Также мы видим опасность концентрации огромных средств в руках безответственных чиновников, у которых всегда будет соблазн использовать эти средства не по назначению. За примером не нужно далеко ходить. Так в разгар экономического кризиса поступили правительства Венгрии и Польши.
А глава парламентской фракции Единого национального движения Руман Гоцеридзе предложил оценить начинание с другой точки зрения.
Нет никакой гарантии сохранения этой суммы через 20 или 40 лет в условиях туманных положений закона, когда сбережениями граждан будет распоряжаться непонятный фонд. Мы не знаем, какой будет через 30 лет покупательная способность лари и уровень инфляции. Также непонятно, почему гражданам не разрешено получать свои средства до наступления пенсионного возраста. Думаю, что если человек будет вносить свои накопления в банк, у него будет больше шансов получить свои средства обратно.
По мнению неправительственного сектора, действия властей противоречат Конституции. Вот заявление представителя грузинского отделения Transparency International Левана Натаршвили.
Власти фактически вводят новую систему налогообложения. С большей долей вероятности Конституционный суд сочтет обязательное отчисление в фонд новой формой налога, введение которого требует решения на референдуме. Поэтому проблемы в случае принятия закона в нынешнем виде неизбежны.
На критику ответил председатель парламентского комитета по здравоохранению Акаки Зуидзе. Он считает, что документ, разработанный при непосредственном участии экспертов USAID и Азиатского банка развития, заслуживает доверия.
Правительство, представители большинства и международные эксперты считают, что обязательные пенсионные взносы не являются видом налогообложения, так как они в любом случае будут возвращены тому, кто их платит. Эти деньги будут аккумулированы в виртуальном кошельке, и они даже в случае его кончины до выхода на пенсию будут возвращены наследникам. Поэтому считаю, что право собственности в любом случае будет защищено.
Впрочем, по словам Акакия Зуидзе, большинство не исключают определенных рисков, но обещают совместно с оппонентами приложить все усилия для их снижения. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Политика США на Южном Кавказе, Армения, Грузия, Азербайджан. Так называется доклад Вашингтонского центра Карнеги. Авторы доклада Евгений Румер, Ричард Сокольский, Пол Стронский. Они предлагают формулировать политику США на Южном Кавказе, исходя из того, что у Америки есть серьезные, но не жизненно важные интересы в этом регионе. Они полагают, что некоторые инициативы были слишком амбициозными, и США недооценили проблемы, стоящие перед регионом. Сегодня один из авторов, директор программы российский и евразийских исследований Центра Карнеги в Вашингтоне Евгений Румер. Он наш гость недели. С ним беседует Вадим Дубнов.
Евгений, в вашем докладе провозглашен как бы немножко новый подход. Это действительно пересмотр той позиции, которая казалась неким упрощением в 90-е годы, или это просто назвали вещи своими именами, и так было всегда?
Я думаю, что вообще для нас сейчас наступило время пересмотра не только этой позиции или не только этой политики. А во многих областях нашей внешней политики и частях мира мы пересматриваем многие из тех положений, которые были высказаны в очень декларативной форме в 90-е годы и в начале 2000-х. Так что я думаю, что ответ на ваш вопрос – это да, и то, и другое отчасти. Отчасти это пересмотр тех позиций и тех понимания той ситуации, которая у нас преобладала в те времена, отчасти это привнесение какой-то доли, скажем так, реальности, которая уже основана на опыте, который набран за последние, ну, скажем так, грубо говоря, четверть века.
У вас в докладе как бы жизнь распадается на три этапа. До 2008 года, это я имею в виду войну в Южной Осетии, между 2008 годом и Крымом, и после Крыма. Это действительно такие три вехи нового понимания, новых подходов Соединенных Штатов к политике на Южном Кавказе и вообще всему постсоветскому пространству?
Я думаю, что да. Хотя, опять же, когда все эти события происходили, не всегда мы были в состоянии оценить их значение, но постепенно с поступлением новой информации и с течением времени мы осознаем, что вот такие были поворотные пункты. Может быть, это был не 2008 год и война между Грузией и Россией. Может быть, это был 2007 год выступление президента Путина на Мюнхенской конференции. Сейчас все оглядываются на него и думают о нем как о таком эпохальном выступлении. Война 2008 года была действительно, так сказать, подвела черту под тем, о чем говорил Путин в 2007 году, то, что дальнейшее расширение евроатлантических институтов на восток без согласия России не будет происходить. И сначала это воспринималось впоследствии в годы, немедленно после войны 2008 года, как нечто, относящееся только к НАТО, но в 2014 году мы осознали также, что это относится и к Европейскому Союзу. Так что те 6 лет между 2008 и 2014 годом были какой-то серой зоной, и уже после 2014 года это все окончательно выкристаллизовалось. И тут были, я думаю, важные моменты, потому что, несмотря на всю такую эффективность некоторых движений и действий России в 2008 году, все-таки она не переступила определенной черты, она не присоединила формально, не аннексировала Южную Осетию и Абхазию к Российской Федерации. В 2014 году эта черта была пересечена.
И вы сказали, выкристаллизовалась. Клад, у меня было ощущение, что я читаю историю одной эволюции. Все нового и нового понимания двусмысленности Южного Кавказа для Соединенных Штатов и всего постсоветского пространства. И как будто бы вот сейчас это двусмыслие стало совершенно очевидно. Окончательно будто вы себе признаетесь в том, что непонятно, что с этим делать. То есть мне казалось, что в начале 2000-х еще был какой-то упрощенный подход, было как будто бы такое представление того, что нужно просто более энергично этим заниматься, больше средств вкладывать, и тогда все получится.
На мой взгляд, подход, который был, скажем, преобладающим до 2008 или 2014 года, в зависимости от того, где вы проводите черту, он на меня производил впечатление иногда того, как иногда люди говорят с иностранцем, который не понимает вашего языка. То есть, если вы будете говорить громче, то, может быть, он поймет. Так вот, здесь было то же самое, на мой взгляд. То, что мы написали в докладе, мы считаем достаточно ясной и обоснованной позицией. Мы знаем, что мы предлагаем определенный курс действий, который отвечает как тем условиям, которые существуют в этом огромном и очень важном регионе, так и тем возможностям, которые существуют у Соединенных Штатов для проведения политики там, которые отвечают, в свою очередь, тем интересам, которые у нас есть.
Вам ясно, где та черта, в которой вы не дадите перейти, скажем, России? Потому что у вас есть замечательная фраза «демонстративная готовность к применению силы», которую показывает Россия.
Здесь образовалась после 2014 года некая серая зона, скажем так, зона геополитической неопределенности, но если уж говорить о каких-то жестких линиях, то эта линия протекает по нынешней границе НАТО. И мы осознаем для себя на опыте последних лет, что пересечение нами этой черты на восток нереально. Мы не в состоянии дать гарантии Украине или Грузии, такие, которые мы даем Балтийским государствам, или Польше, или Чешской Республике. Но в то же время Россия осознает, что они находятся под зонтиком.
Некоторые могут назвать это ловушкой из 90-х, натовские обещания Грузии. А с другой стороны, все понимают, что это невозможно. А что делать, собственно говоря, Грузии? Вопрос не только в НАТО, а НАТО здесь выступает как некий образ ожиданий некого распутья, с которого Грузия может свернуть в любую сторону?
Как для НАТО, так и для Грузии это достаточно сложный вопрос, как вы уже отметили. На наш взгляд, нужно продолжать сотрудничество с Грузией по части преобразований внутренних в Грузии и помощи Грузии в области реформы и укрепления ее национальной безопасности. Но совершенно очевидно, что как в Соединенных Штатах, так и в остальном Союзе нет согласия, нет консенсуса по поводу того, что Грузия – это та страна, ради которой НАТО готова идти на войну с Россией. Поэтому Грузия будет оставаться за пределами вот этой черты. И вот эта неопределенность будет продолжаться долго. Такова реальность. И мы считаем, что было бы неразумным как для Соединенных Штатов пытаться продвинуть Союз сейчас, НАТО, я имею в виду, Союз, дальше, на восток или на юго-восток Европы. И было бы неразумно и, я бы сказал так, безответственно подавать надежды Грузии, которые не в состоянии выполнить.
И вариации Heritage Foundation о включении Грузии без пятой статьи устава НАТО?
Ну, вы знаете, это все равно, как давать кому-то чек без подписи. Я не понимаю, что из себя представляет идея о том, что будет как-то Грузии дано предоставлено участие в НАТО без пятой статьи, в то время как пятая статья является, ну, хребтом, позвоночником, на котором держится НАТО. Это все пустые разговоры, предоставление Грузии каких-то нереальных обещаний, которые мы не в состоянии выполнить.
А вы в своем докладе не раз как-то соотноситесь, там, допустим, с Балканами, с Украиной, но это, как бы, скажем так, центральная нервная система американской политики в Европе. А Кавказ всегда казался, ну, чем-то все-таки вторичным. И иногда даже казалось, что все внимание – это, в общем, энергоносители, во многом мифологизированная история, Каспий и так далее. Вот сейчас вы эту мифологию немножечко разрушаете. Что остается, собственно говоря, теперь?
Ну, вы знаете, я процитирую вам высказывание одного очень мудрого среднеазиатского государственного деятеля, который я слышал лет, наверное, почти 20 уже тому назад. И он сказал, когда его спросили, а как это применительно к Средней Азии, но также имеет применение по части Кавказа, Южного Кавказа, что Соединенные Штаты – это глобальная держава. У нас есть глобальные интересы. Это не значит, что у нас там жизненно важные интересы, но это не означает, что у нас нет важных интересов там. Я думаю, что 90-е годы и, может быть, начало 2000-х было периодом инфлированных ожиданий как у нас, так и в регионе, и также представлений о том, насколько важен для нас Кавказ. Но Кавказ, тем не менее, чрезвычайно важен для нас. Сами посмотрите на карту. Это пересечение трех очень важных стран, с которыми у нас весьма непростые отношения. То есть это геополитический перекресток. Я уж не говорю о Европе, я говорю только о Турции, я говорю об Иране, я говорю о России. Нельзя не говорить о том, что этот регион сейчас стал очень близким к Ближнему Востоку по-новому, в новом осмыслении. Я бы сказал, также очень важным элементом наших отношений с Кавказом является то, что большое количество американских граждан имеют свою историческую родину на Кавказе. Я имею в виду Армению. И это важная политическая составляющая для нашей вообще политики в этом регионе. У нас нету, я бы опять сказал, жизненно важных интересов там, которые бы определяли бы наше, скажем так, военное присутствие там, требовали нашего военного присутствия там. Но это не значит, что мы должны отвернуться от Кавказа. В конце концов, Грузия для нас очень важный партнер. Грузия, между прочим, я не знаю сейчас точных цифр, но, так сказать, на душу населения является самым большим участником продолжающейся операции международной в Афганистане.
Вы пишете о том, что вы не в состоянии изменить геополитическое положение Кавказа, имея в виду преимущество России. Но ведь геополитическое, геостратегическое, скажем так, положение Кавказа ведь меняется в соответствии с тем, что происходит вокруг. Сами эти страны каким-то образом ощущают свои изменения, каким-то образом приспосабливаются, адаптируются они к ходу времени, которое, ну, в общем, как бы делает их как-то более самоценными и не столь зависящими от соперничества или сотрудничества Соединенных Штатов России в этом регионе.
Это мы видим, в общем, в том диалоге, который Грузия старается вести с Россией. Это мы видим в том, что происходит в других частях региона. Я думаю, то, что сейчас некоторым образом Иран выходит из той международной изоляции, это важный новый фактор в жизни региона. Та непростая ситуация, которая сейчас возникает с Турцией, это тоже новое, к чему они, на мой взгляд, приспосабливаются. Общая ситуация к югу, скажем так, на Ближнем Востоке тоже, скажем, Армения принимает большое количество беженцев, по сути дела, из конфликтных зон Ближнего Востока. Все это накладывает, так сказать, отпечаток реальности на жизнь в регионе. И Армения пытается лавировать очень искусно, на мой взгляд, между теми особыми отношениями, которые она имеет с Россией, и стремлением установить достаточно длительные отношения с Европейским Союзом. Так что, в общем, и преследование Армении многовекторной политики, скажем так, это тоже признак того, что она приспосабливается к нынешней ситуации.
Если снижается роль энергоносителей, транзита энергоносителей, то как быть с Азербайджаном, при том, что отношения довольно сложные?
Отношения, безусловно, сложные, но я считаю, что, безусловно, это по-прежнему Азербайджан остается важной страной с очень важным геополитическим положением. То, что бросает большую тень и омрачает наши двусторонние отношения между США и Азербайджаном, это в большей мере, или, да, скажем так, это та внутриполитическая ситуация, которая складывается, сложилась уже в Азербайджане. Отступ назад от тех достаточно умеренных, приемлемых норм внутренней политики, которые преобладали при жизни президента Алиева-старшего, и зажимание, в общем так, жизни гражданского общества в этой стране на данный момент. Но, опять же, знаете, страны проходят через разные этапы, это во-первых. Во-вторых, создание той энергетической инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, которая была целью объединенных усилий стран региона и, ну, Азербайджана, и Грузии, а также Турции, Соединенных Штатов при поддержке стран Средней Азии, это, на мой взгляд, стало очень важным фактором экономического, стратегического, политического развития в регионе. И, безусловно, я считаю, это было полезным и вложением, вообще говоря, капитала, который себя оправдывает.
Если Грузия достаточно явно делает свою западную ставку, Армения лавирует, то Азербайджан достаточно сознательно дистанцируется от всех центров сил. И насколько Соединенные Штаты могут к этому адаптировать?
Я не знаю, как далеко это зайдет, трудно предсказывать. На мой взгляд, особенно в нынешних условиях, когда столько всего происходит как в самом регионе, так и вокруг региона, модель какого-то такого дистанцирования и равного удаления от всех, может быть, по примеру Туркменистана, это не та модель, которая может служить в долгосрочной перспективе основой внешней, равно как и внутренней политики страны.
Гостем недели был Евгений Румер. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Гость недели.
В Южной Осетии обсуждают информацию о наметившемся конфликте президента самопровозглашенной республики и известного российского бизнесмена, главы холдинга БТК Групп Теймураза Балуева. С подробностями Ирина Келихсаева.
Известный российский бизнесмен, глава петербургской компании БТК Групп Теймураз Балуев, который традиционно входит в рейтинги самых успешных осетин, проявил интерес к Южной Осетии еще в 2011 году. На полях Сочинского экономического форума тогдашний президент Эдуард Кукойте и Балуев достигли принципиальной договоренности о реанимировании в республике швейной фабрики. Эдуард Кукойте пообещал бизнесмену и потенциальному инвестору освобождение от уплаты налогов, а холдинг Балуева, в свою очередь, обязался за счет собственных финансовых средств отремонтировать и оснастить цеха швейной фабрики оборудованием, вдобавок обеспечить работой 400-500 человек, наращивать производство и количество занятых в нем людей. Официальное открытие фабрики состоялось уже при президенте Леониде Тибилове в 2013 году, который поддержал и продолжил начинание своего предшественника. Швейное производство БТК-4 называли началом возрождения легкой промышленности Южной Осетии. Тогда же была выпущена первая партия продукции – спецодежда и различная униформа. На днях на одном из правительственных совещаний новым руководством государства было озвучено, что БТК-4 должно внести в бюджет налоги и пошлины, накопившиеся за предшествующие годы. Фактически власти решили денонсировать те договоренности, которые были реализованы и достигнуты при предыдущих руководителях Южной Осетии. Инвестору из России выставили счет в несколько миллионов рублей. Такое внезапное изменение отношений, резкое изменение инвестиционного климата явилось для холдинга неожиданностью и было воспринято недружественно. По словам источника из ближайшего окружения Балуева, последний был крайне расстроен подобным приветом из Хинвала и якобы высказал намерение свернуть производство на территории республики. Местный экономист, сотрудник научно-исследовательского института Вячеслав Джабев в разговоре с «Эхом Кавказа» поделился. Действующий закон об инвестициях, конечно, привлекателен для инвесторов, но для Таймураза Балуева в свое время создали уникальные условия. Если информация о счетах, выставленных бизнесмену, верна, продолжает он, то это не очень правильное решение.
Где-то около 500 человек, если останутся без работы, надо им найти соответствующую работу, соответствующую заработной платой. У нас пока таких условий нет. У нас и так уровень безработицы очень высок. Поэтому ничего хорошего это не вызовет, наоборот, вызовет волну негодования.
В таможенном комитете республики «Эху Кавказа» сегодня подтвердили, предприятие БТК-4 обязали выплатить вывозную пошлину на сумму в 37 миллионов рублей. К сожалению, отметили в комитете, пошлина, которую ввели еще в 2001 году, до сих пор не отменена. Отвозных пошлин, продолжил сотрудник таможни, БТК-4 освобождено сроком на 5 лет. По словам моего собеседника, со следующей недели специальным постановлением правительства пошлина на вывоз товара за пределы республики будет всенепременно отменена. И обида Балуева, по его словам, этому способствовала в немалой степени. Источники из окружения Таймураза Балуева рассказали о том, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вчера в срочном порядке вылетел на переговоры с Балуевым в Москву, где расположен центральный офис холдинга БТК Групп. Однако бизнесмен отказывается с ним общаться. Кроме того, он запретил идти на контакт с Бибиловым и своим подчиненным. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей сегодняшней программы. План по борьбе с мраморным клопом в Грузии разработала правительственная комиссия, укомплектованная представителями 12 разных ведомств. В чем он состоит и как выиграть войну с вредителем, если сами фермеры в ней участвовать не хотят, расскажет Анастасия Славинская.
Летом прошлого года население Грузии, особенно ее западной части, на собственном опыте убедилось, какие масштабы может принять нашествие клопов. В социальных сетях появилось множество видео, на которых жители регионов демонстрировали кишащие насекомыми жилища. Черно-коричневая живая масса двигалась по занавескам, мебели и потолкам жилых домов. С холодами пришло затишье. В конце января этого года была создана специальная комиссия, которая разработала план по борьбе с мраморным клопом на 2018 год. Он включает 4 основных направления. Это информационная кампания, мониторинг ареала распространения насекомого, система обработки территорий химикатами и научно-исследовательские работы. Замминистра по охране окружающей среды и сельского хозяйства Георгий Ханишвили говорит, что в прошлом году экономический урон сельскому хозяйству мраморный клоп нанес регионам Самегрело, Гури, Аджарии и в определенной мере Имерети.
В текущем году, мы полагаем, основной удар придется снова на те же регионы. Впрочем, согласно той информации, которую мы получаем по горячей линии, в зоне риска вся Грузия. Примерно к концу марта, зависит от погоды, когда клоп начнет появляться, мы планируем расставить феромоновые ловушки в масштабах всей страны, посредством которых будет осуществляться мониторинг.
Земельные участки, находящиеся в собственности фермеров, они будут обрабатывать сами, говорит Георгий Ханишвили. Власти же займутся общественными территориями и помогут жителям регионов с обработкой тех участков, которые своими силами они обработать не смогут. Это касается, к примеру, кукурузных полей, говорит Ханишвили. Кроме того, определенные ресурсы будут выделены и отколовшимся регионам.
В рамках тех мероприятий, которые были проведены в прошлом году, на территорию Абхазии мы передали те же препараты, которые мы использовали здесь. Мы полагаем, что и в этом году те же действия, которые мы предпринимаем здесь, будут проведены и на оккупированной территории.
Сказал замминистра Эхо Кавказа. Все дискуссии о препаратах, плане правительства и прочем могут не иметь вообще никакого смысла, если фермеры сами не озаботятся судьбой своего урожая, говорит Годердишвили, координатор проекта, осуществляемого в рамках программы «Инпарт Грузия». Мраморный клоп, говорит Гудердишвили, крайне прожорлив. Он может нанести вред нескольким сотням различных видов растений. Среди них кукуруза, соя, фасоль, фрукты и овощи. Фактически мраморный клоп может оставить фермера голодным. Сам собой, говорит Гудердишвили, мраморный клоп не остановится и от привычки есть не избавится.
Власти раздали фермерам информационные буклеты, специальные ловушки для клопов. В прошлом году им были выделены препараты для обработки участков, но у многих они до сих пор дома так и лежат.
Говорит Годерди Годердишвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.